по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. Да, мы на своем месте, мы здесь, мы с вами. Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, да, доброе утро. Мы с вами продолжаем читать Библию, мы с вами читаем Библию за 5 лет. Мы с вами находимся в книге «Деяния апостолов», и уже где-то через 1,5 недели мы снова перепрыгнем в Ветхий Завет, в книгу Иисуса Навина.
Да, будет такой большой, серьезный. Я произношу обычно Навина, но произносит по-разному. Я по молодости спорил по поводу этих вещей, потом понял, что есть куда более важные материи, о которых нужно спорить, но уж точно не о том, как произносить Навин или Навина, хотя стою при своем мнении. Вот, спорить.
Да, мы продолжаем читать комментарии ваши, которые вы будете сегодня оставлять под трансляцией, которая ведется. И в этом нам поможет Ольга Каракчиева, а также Александр Анисимов, который отвечает за звук.
Да, и он нас всегда радушно встречает в виртуальной студии. Вот,
и провожает.
И провожает. Не, он нас скорее выпроваживает, потому что после нас, наверное, следующий эфир. Если эфир такой заканчивается, и все, вот эта конференция, в которой мы вещаем, она просто закрывается, и все. Так что, мы же понимаем, да, он так по-доброму, есть такое понятие, дать священного пинка. Вот как-то так. Если бы это, кстати, если бы это не был Александр Анисимов, если бы я не знал, что он человек, понимающий чувство юмора, я бы так не шутил, потому что иногда пошутишь, человек начинает обижаться. У нас в эфирах такое было, даже в записных программах. И доктор Маги, по материалам которого делаются эти передачи, тоже рассказывал. Говорит, пошутишь. Он так прикалывался, говорит, вот обычно про женщин пошутишь, и начинают обижаться. Как будто не понимают, что у меня замечательная жена, счастливая семья и так далее. Я думаю, что здесь все шутки понимают. Сегодняшний эфир можно было бы назвать, соответственно, дню, 12 апреля, да, и тут Александр нас перед эфиром такой спросил, говорит, почему, говорит, будете говорить про Грецию, жаль, не будете говорить про космос. Я понял, что будем мы говорить про космос, потому что, если бы я был немножко покреативнее, хотя бы таким креативным, как Александр Анисимов, я бы назвал этот эфир «Христианство вырывается в космос». Потому что космос — это, по большому счету, мир. Это греческое слово «космос». А это мир. Это то место, где вообще люди живут. Но не просто где люди живут, а где живут все-таки люди с точки зрения грекообразованные. Такие подготовленные, которые не лаптем щи хлебали. Вот, которые знают, что такое литература, что такое культура. И к этим людям приходит христианство, к этим людям приходит Христос через своих служителей, через своих апостолов. И этим людям бывает тяжело принять Христа. Но Евангелие имеет свой плод. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. И вообще, понимаете, друзья, вот часто говорят, что «а вы покажите какое-нибудь чудо Божие. Вы покажите, как Бог делает какое-нибудь чудо». Я на это обычно отвечаю так. Одно из самых невероятных чудес Божьих, то есть то, что по человеческому размышлению, с человеческой точки зрения совершенно нереально, совершенно непонятно, это чудо покаяния. Это чудо изменения человеческого сердца. Сейчас скажу такие вещи, которые кого-то могут покоробить из вас, друзья, но просто об этом задумайтесь. И, кстати, в наших предзаписанных программах, не по «Деяниям апостолов», а по другим книгам, эта мысль звучала. Так что, если сейчас вас покоробит, будет возможность еще об этом услышать. Значит, задумайтесь, пожалуйста, об этом. Вот о чем. Покаяние человека. Какие аргументы мы представляем, чтобы человек покаялся? Философские аргументы. Послушайте, нет. Есть другие философские системы, которые с христианством спорят. Есть даже уже прописанные, разработанные сценарии таких споров, Христиане говорят так, представители других философий отвечают так, христиане на это отвечают так, другие отвечают так. Такие люди, как Сергей Худиев, которого я уже упоминал как-то в этих эфирах, в этих системах особенно разбираются. И они знают все эти ответы, аргументы, контраргументы. Вот, начинают это изучать в семинариях, ну и дальше уже люди продвигаются в этом. Что, философии мы убеждаем? Нет, философии мы не убеждаем. Другие философии тоже не убеждают, конечно, да? Вот, но решительную победу здесь мы одержать не можем. Что мы убеждаем людей какими-то ожиданиями, которые обязательно исполнятся? Значит, если ты будешь христианином, то, во-первых, у тебя будет дом в красивом живописном месте. Вот, тебе не нужно будет вкладываться, тебе не нужно будет строить, не будет этой грязи, не будет этого строительства, не будет этих подрядчиков, рабочих, с которыми нужно отношения выяснять и так далее, а он просто сразу у тебя будет. Теперь сразу к этому дому будет подведен газ, ну сразу, без всяких этих самых согласований, без ничего, просто вот будет и все. Ты не будешь возиться с государственными органами работать, то есть ты просто, значит, оно у тебя будет, и все документы будут лежать. Да, и, кстати говоря, ну и свет, естественно, тоже, вода тоже, значит, выгребных ям никаких, да и о туалетах заботиться не надо, оно само будет. Да, и, кстати, за налогом на землю и налогом на собственность тебе никто не придет. Вот мы это можем обещать покаявшемуся человеку? Нет. Мы этого не можем обещать покаявшемуся человеку. Есть люди, которые обещают всякую разность, но далеко не всегда это честно. Это какое-то инфо-цыганство получается. Да? Вот вы, значит, покаетесь, и тогда будет одно, другое, третье. Нет, не можем. Хорошо. А здоровье мы любому христианину можем обещать. Ты покаешься и сразу будешь самым здоровым человеком. Нет, мы этого не можем обещать. Счастливую семейную жизнь... Ну, отчасти да, потому что Господь дает счастье, дает преображение, вот, дает изменение сердца, дает покаяние супругов, ближайших людей и так далее. Но это скорее его милость. Мы не можем это дать как обещание. Вот пока ты покаешься, и 100% это будет. Тогда вопрос. А почему человек кается? Что такого человека привлекает в Евангелии? И вот ответ на этот вопрос – это одно из величайших Божьих чудес, огромнейших Божьих чудес, которые я не понимаю, которым я при этом очень и очень рад, но которые совершаются снова и снова всякий раз, когда человек приходит ко Христу без обещаний резких таких изменений в жизни, но с твердой уверенностью, что с нами что-то серьезно не так, существенно не так. И только Христос своей смертью, своим воскресением, своим действием в нас может нас это изменить. Вот это, друзья мои, невероятное чудо. У нас пауза больше 7 секунд, сейчас отключат нас.
Я должна что-то сказать?
А я не знаю.
Ну, я вообще могу рассказать, конечно, о том, что произошло на прошлой неделе в моей семье, да, мы с тобой немножко предварительно об этом говорили, как бы не буду томить. На прошлой неделе произнесла молитву покаяния моя мама, и для меня, конечно, это такое большое событие, и оно такое... Ой, я, наверное, не смогу сейчас говорить, не знаю, трогательное. Но, так, отбросив все эмоции... Я могу сказать то, что этот путь был достаточно долгим, вообще путь покаяния. Но он начался, наверное... И вообще этот путь покаяния легко проследить, потому что это близкий мне человек. Да? Вот я иногда размышляю, когда люди приходят в церковь и произносят молитву покаяния, мы удивляемся, говорим, вау, как это могло произойти. Но когда приходят к Богу близкие тебе люди... И они как бы сопровождают тебя на протяжении всей твоей жизни. Ты понимаешь, ну, насколько это большой и сложный путь. И как бы, ну, путь покаяния, даже это не путь покаяния. Но вообще этот путь начался очень давно, с момента моего покаяния. Я имею в виду, наверное, путь отношений моей мамы с Богом. Это то, насколько я могу сейчас это оценить. Потому что он начался с полного отвержения. и неприятие, и фраз типа «это не наша вера», и так далее, ну, с таких громких фраз. Ну, хотя трудно судить, была ли вообще какая-то вера на тот момент. И, кстати, вот что касается меня лично, то слава богу, что когда и покаялась я, то я находилась далеко, в другой стране, и вот это негативное влияние как бы со стороны моих родителей, оно не сыграло никакой большой роли, что я смогла утвердиться в вере, потому что, ну, не знаю, я предполагаю, что если бы я жила бы в родительском доме долгое время, возможно, ну, конечно, у Бога свои пути, но, возможно, я бы и не пришла к Богу. Затем был, я думаю, период принятия веры, моей веры мамой, потому что, ну, процесс общения, когда ты уже уверовал, покаялся, он тоже такой достаточно сложный, тебе нужно быть христианином, и это вообще совсем, это путь моего смирения, путь, через который мне приходилось учиться любить, учиться принимать, учиться прощать, учиться нести свет, и это не всегда было, скажем, не всегда я была в выигрыше, да, не всегда я несла свет, скажем так, иногда приходилось и, ну, в общем, всякое было, да, но я верю, что через все это, вообще через то, как мама видела жизнь моей семьи, Бог работал с ее сердцем, и, как бы, как я уже сказала, да, мама произнесла молитву покаяния на прошлой неделе, но этому предшествовала ее болезнь, и, как бы, она до сих пор находится в болезни, то есть, ну, мама такой достаточно сложный человек, и я, как я могу это понимать, что, мне кажется, конечно, через эту болезнь Бог начал работать с маминым сердцем, начал смирять ее, потому что, когда человек болеет, мне кажется, он хочет, наверное, старается уцепиться за каждую возможную соломинку, да. Конечно, абсолютно, я понимаю, да. что молитва покаяния – это только начало, это только начало этого пути, но я думаю, что это начало хорошего пути, и потому что Писание говорит, что начавший в нас доброе дело совершит его даже до дня Иисуса Христа.
Да,
поэтому я не знаю, исцелит ли Господь, церкви. Даст ли Господь маме исцеление, я могу в это верить, только могу на это уповать, но я благодарна Богу, конечно, что уже ее сердце он открыл и продолжит свою работу.
А ты понимаешь, Алена, что вот мы тут читаем и говорим про миссионерские походы или миссионерские путешествия апостола Павла. А вот ведь то, о чем ты сейчас рассказываешь, это твое миссионерское путешествие. Это твой миссионерский поход. И жизнь каждого из нас, жизнь каждого христианина – это миссионерский поход. Я очень не люблю, когда начинается такая, знаешь, такой отрыв. Вот там у Павла были миссионерские походы, а у нас, значит, вот жизнь обычная, неинтересная. Это как типа разница житие, жизнь и житуха. Значит, вот у каждого из нас на самом деле есть Божие призвание, у каждого из нас есть миссионерский поход, в котором мы находимся, и мы приходим вот в такие Филиппы, в такую Фессалонику или Салоники, в такую Верию, такие Афины, очень разные города, очень разные места, разные люди, такой Коринф, в такой Эфес. И я хотел сегодня помолиться и о твоей маме, и о тех людях, которые сейчас на пути покаяния или только-только покаялись, только уверовали во Христа, но также, чтобы мы помолились и о нас, о христианах, которые находятся в миссионерском походе, там, куда Бог нас посылает, чтобы мы были верны Его миссии. Потому что, ну, всякие бывают ситуации, и всякие конкуренты вылезают, которые говорят, вот, там, вот у нас самая главная миссия и так далее. Вот я хочу, чтобы мы были верны Христу. И мы обычно молимся в конце эфира, и это бывает, знаешь, как это... кстати, это плохо. Там, ой, давайте быстренько примем причастие и коротенько помолимся. Ну, неправильно это. Вот, мы причастие не принимаем здесь, потому что мы не церковь, а эфир или стрим. Вот, но молиться коротенько в конце тоже плохо. Давай мы с тобой вот что сделаем. И, друзья, наши слушатели, зрители, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам в этой молитве. И если вы присоединитесь, то потом аминь, нам просто пришлите в сообщении или что-то, какую-то часть молитвы, продолжение. А тоже пришлите сообщение. Давай мы с тобой сейчас помолимся. И о твоей маме. Как ее зовут, кстати? Скажи хотя бы имя.
Марина. Можешь?
Марина. Морская, понимаете ли. Вот. Вот. И о каждом из нас, потому что мы в этом путешествии. Хорошо, Ален?
Да.
Спасибо. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя сейчас за то, что Ты каждого из нас ведешь в это путешествие по волнам, по бушующим волнам. Но каждый из нас в миссионерском походе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам узнать Тебя, Твою любовь, Твою милость, Твою заботу, Твое спасение, Твою справедливость. Мы молим Тебя, чтобы, идя в этот поход, мы проповедовали только Тебя, только Твою смерть, Твое воскресение, Твою любовь, Твое спасение, которое Ты нам даешь. Мы молим Тебя, Господи, чтобы мы несли это людям и не уклонялись ни вправо, ни влево, не уходили в сторону, Господи. И мы молим Тебя, чтобы на вызовы современности мы отвечали тем, что даешь Ты, что открываешь Ты. Как это делал апостол Павел и Сила, и Тимофей, и Лука, те люди, о которых мы с вами читали на этой неделе. Господи, мы молим Тебя, благодарим Тебя также за Марину, благодарим Тебя за то, что она сделала этот шаг, шаг навстречу Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что в миссионерском походе Алены и ее семьи есть вот такой этап, такой момент. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты даровал исцеление Марине, давал ей поддержку, Господи. Мы видим, что Ты даешь уже духовное исцеление. И совершай, Господи, его. Мы молим Тебя об этом. Особенно зная вот это поколение людей, зачастую гордых и самоуверенных, которые так похожи на жителей Коринфа или Афин. Но мы молим Тебя, Господи, Ты сокрушаешь всякие преграды. Ты сокрушаешь и эту. И мы благодарим Тебя за это великое чудо, за чудо покаяния. Слава Тебе, наш Бог, и храни каждого из нас в миссионерском пути, которым Ты нас ведешь. Во имя Иисуса Христа мы молимся.
Аминь.
Аминь. Так что, друзья, хотите присоединиться, пишите аминь. Как там, кстати, с комментарием у нас сегодня?
Никакого, комментарии конечно. Есть, но я не успела их прочитать.
Ну хорошо.
Как всегда, приветствия. Я, кстати, хотела еще прочитать комментарий, который у нас был оставлен на прошлой неделе под одним из эфиров.
Это почитать. Написала слушательница с ником Н. Кристо во Христе. Правильно я понимаю?
Да, все верно. Ты про это? Да, прочитаю его. Спасибо за эфир. И благодарение Богу за вас и всю команду ПСБ и Теос Медиа. Если сравнивать проповедь Евангелия с рыбалкой, то шортс – это как прикормка, а передача – это как взращивание мальков или ягнят. Я много попечения, заботы и наставления от Бога получаю именно через эти передачи. В церкви, куда я хожу, служители делают все, что могут, и даже больше. Но все мы люди, и наши возможности и ресурсы, особенно временные, очень ограничены. Я очень благодарна Богу, что Он придумал и дал возможность реализоваться вот такому виду общения, обучения, наставления, назидания, утешения между своими детьми. Спасибо Тебе, Иисус. Мы любим Тебя.
Спасибо и слава Богу. Да, я отвечаю на комментарий Н. Кристо. Временные ресурсы действительно ограничены, но знаете, что хорошо? Нас много. Вот у христианской церкви не 24 часа в сутки, а 24 умноженное на столько, сколько христиан активных в мире. Значит, ограниченность этих ресурсов, да и не только этих, на самом деле преодолевается множественностью тех, кто эти ресурсы задействует. У меня они ограничены, у Алены ограничены, у вас ограничены. Но слушайте, у нас на троих-то уже 72 часа в сутках. Не, ладно, давайте вычтем там поспать, да, вот, какое-то время. Но все равно круто же получается, а, Н. Кристо?
Смотри, Ольга Каракчеева пишет нам. Все проходим сложные пути, но Бог нам облегчает все дороги, а без него я бы точно не справилась ни с одним испытанием. И она также пишет: «Аминь, я такая же была. Спасибо Господу, что сломал и покорил меня».
Слава Богу, слава Богу. Значит, я не прав, когда я говорю вот иногда так. Ну, вот это поколение людей, там, гордых и так далее. Не-не-не, это не про конкретное поколение. А то иначе получается, вот раньше же были такие, а потом
это
стали другие.
Это про гордость житейскую.
Да, гордость житейская, она же была в библейские-то времена. Вот. В Новом Завете про нее написано. Так чего ж тогда это поколение-то? Все мы, однако же, гордецы. А то ж получается, вот ну, короче, не прав я был. Не только это поколение, но Господь преодолевает. Преодолевает все. Вот. Апостол Павел и его спутники приходят после Филипп. О Филиппах историю мы сами рассказывали в прошлый раз. Они идут дальше. И они приходят в город Фессалоника, или Салоники. 17 глава Деяний апостолов. Я обращу просто внимание на несколько моментов. И они начинают проповедь в синагоге. Да, даже при том, что Павел уже понимает, что отвержение будет со стороны иудеев, евреев, да, в более широком смысле, не только иудейских. Но, значит, вот он начинает с проповеди в синагоге, потому что он сам еврей. Ему самому это важно. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Значит, обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Фессалониках-то готовности принять было больше. Вы помните, мы в прошлый раз с вами читали его проповедь в Антиохии Писидийской, когда там, значит, одну субботу он проповедует, в следующую субботу приходит весь город, и его уже оттуда выгоняют из синагоги. А здесь он проповедует три субботы. Причем о чем он проповедует? Третий стих. «Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Вот, то есть сей Христос, Мессия, это и есть тот самый Иисус. Соответственно, Иисус Мессия. Вот такая вот получается история. И апостол Павел четко понимает, что делает. Он проповедует Иисуса Христа. И мы читаем, некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе. Причем опять та же самая оговорка, я ее очень люблю. «Как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало». То есть разные люди, эллины, чтущие Бога, те эллины, которые раньше уже приходили в иудейскую синагогу, они начинают слушать, они принимают. Евангелие продолжает покорять Грецию. Но рядом, опять-таки, что происходит? Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, опять-таки, очень знакомая история, мы это уже видели, то есть они приходят на площадь и говорят: «Наших бьют». Ну, обязательно найдется кто-нибудь, кто ответит на это. Собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их наружу. Вот. Ну и вы помните, что опять противостояние, защита, которую получил Павел и его спутники. Вот. И они идут дальше. Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу верию, куда они, прибыв, пришли опять-таки в синагогу иудейскую. И люди из верии, очень часто люди из верии, простите, чтобы четко было произнесено, а то, да, здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. То есть не по субботам только, да, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? Они проверяли слова апостола Павла. Это очень важная история. Проверяйте слова проповедников. Читайте Священное Писание. А эти наши программы – это не проповеди Олега и Алены. Это Божие Слово, и вы можете совершенно спокойно выключить или остановить запись, или остановить даже стрим. Потом дослушаете. Прочитать в Слове. Точно ли это так? Опять-таки, многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Опять-таки, эллины во все это включены. Ну и дальше, значит, начинается то же самое возмущение. Из Фессалоник приходят в Верию, потому что это недалеко, то тоже начинают возмущение. Вот, и Павлу приходится идти дальше. И они расстаются с Павлом. Братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Ассила и Тимофей остались там. Значит, нужно было вывести Павла, потому что Павел оказался в самом тяжелом положении. И Павел приходит в Афины. Значит, я понимаю, что Павел был образованным человеком. Мы это отлично знаем с вами, что Павел был образованным человеком. Мы читаем его послания, мы знаем его сердце во многом. Значит, дело в том, что афиняне, жители Афин, не знали, что Павел был образованным человеком. Более того, для них Павел был провинциалом, который откуда-то из затворок, так совершенно таких уже задворок Римской империи, рубежей, которые соприкасаются чуть ли не с дикарями, там пустыня. То есть вот Павел приходит в Афины, в просвещенный город, из той пустыни, и чему-то их еще учит. Но интересно, что и Павел тоже поступает так, как всегда. 17 стих. Он в Афинах уже. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. То есть он приходит, он идет в синагогу, и он начинает говорить. Про него знают. Он становится... Одно время было это популярное слово. Сейчас, к счастью, оно уходит. Инфлюенсером таким, да? Значит, влияющим на судьбы других людей. Его приводят в Ареопаг, его приводят на гору, на холм, где вообще сейчас грязь страшная, тогда, наверное, такого не было. Да, его приводят на то место, где собирались философы, причем философы разного уровня, где люди собирались, чтобы делиться мудростью. Значит, потому что им было интересно. Причем 21 стих очень важный. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Значит, это не про убежденность. Это не про последование тому, во что ты веришь, что ты принимаешь. Это расскажите мне что-нибудь новенькое. Пастор, вот я пришел в церковь, а вы мне тут опять про искупление. Пастор, я пришел в церковь, а вы мне опять тут про любовь к Христову, про послушание. Пастор, расскажите мне что-нибудь новенькое. Господи, что же вы за афиняне такие, а? 17 глава, 21 стих. И вот Павел приходит к этим людям. И знаете, что меня поражает? Он ведь отлично понимает, что среди этих людей немало тех, кто просто хочет «удивите меня, сделайте мне красиво, покажите мне такой баттл». Да? Как нам в свое время один преподаватель, не в семинарии, объяснял. Говорит, есть такая штука «debating society», значит, «debating society», вот дискуссия, «общество дебатов», да? Значит, где проводятся дебаты. Это английская такая история. Вот. И говорит, там в конце этих дебатов идет голосование. Ну, у нас были программы на телевидении в свое время такие, правда, они в России, они не были по законам английских дебатов, они скорее были по законам ора и крика. Вот. Но, значит, в английских дебатах в конце голосования и побеждает не тот, кто прав, побеждает тот, кто красивее говорил. Вот это и есть последствия развития той самой греческой философской школы. То есть софисты, например, философы, некоторые из философов того времени могли убедить человека, что муха больше слона. То есть они могли построить такое философское рассуждение, которое, значит, вот, ну там, конечно, были ошибки, да, но если человек не заметит этих ошибок, как все красиво. Вот, ну на самом простом уровне это я человек, да, ты не я, значит, ты не человек. Любой человек, который знаком с философией хотя бы на, или с логикой, хотя бы на самом начальном уровне, он поймет ошибку. Но многие это и не поймут, особенно если это говорить громко и кричать. Вот это ситуация, в которую попадает Павел. И это ситуация, которая описывается в 21 стихе. И вот в этой ситуации Павел начинает проповедовать. «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Он говорит, им приятную для них вещь. Они пришли за приятным. Он им дает приятное. Он говорит, я тут нашел у вас тут жертвенник неведомому Богу. Его-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Я вам сейчас расскажу о том Боге, которого вы не знаете. Вау! Что там у нас сегодня было про подкормку рыбы, да? А вот у Павла в 23 стихе обалденная совершенно наживка. Вы хотите что-нибудь новенькое? Я вам сейчас расскажу. И знаете, что интересно? До какого-то момента они его слушают. Но он при этом не спровергает всю их религиозную систему, которая сама, кстати говоря, вот эта языческая, греческая религиозная система, тогда уже к первому веку, она уже трещала по швам. Там не спровергать-то уже было нечего. Но он идет еще дальше. Смотрите, что он делает в своей проповеди. Почему она блестящая проповедь? Смотрите, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Значит, будет время, введите в поиск в Яндекс, в Google такое слово «теогония». Теогония – происхождение богов. Если хотите, введите еще такое имя «гесиот». Просто напишите «гесиот», «теогония». И почитайте древнюю греческую поэму о том, как божества начались с четырех стюхей, с четырех основных полагающих сил, как появлялись эти божества. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что их много. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у каждого из этих божеств есть своя роль, своя сфера влияния, своя какая-то ответственность. Они, кстати, еще иногда ссорятся между собой. А когда богиня ревновать начинает, так это вообще тушите свет. Теперь что делает Павел? Бог один, монотеизм, сотворивший мир и все, что в нем. Ни один грек с этим не мог согласиться. Это было поразительно сразу, потому что боги были сами, они сами сотворены были, они сами произошли, и они не сотворили все, что в мире. Дальше он, будучи Господом неба и земли, это в противовес греческим этим башкам, понимаете, охоты, моря, войны, любви, плодородия, урожая и так далее. Он это сразу опровергает. Просто он говорит, а у меня по-другому, я проповедую иначе. Дальше. Не в рукотворных храмах живет. А греки любили эти самые рукотворные храмы. Он говорит, не надо этого всего Богу. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Греческое это божество, греческого теидола кормить надо было. Ему возлияние надо было делать. А иначе божество-то ведь и обидится. И тогда у вас будут проблемы. Потому что греческое божество, оно же обидчивое, но сильное. И это страшно. А Павел говорит, нет, ничего подобного. А дальше он говорит еще одну поразительную вещь. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Иными словами, от одной крови все люди, греки не знатнее других, римляне не знатнее других, евреи, соответственно, не хуже других. Бог произвел разных людей, Бог произвел разные народы, Бог назначил этим народам место, где им жить, и он даже определил цель. Зачем? чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Опять-таки, не божества, а Он. Ибо мы живем им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Есть, вы можете почитать разные комментарии, разные восстановления, предположения о том, кого он цитирует, но штука в том, что совершенно не факт, что то стихотворение, которое он цитирует, сохранилось, потому что очень небольшая часть греческой поэзии сохранилась, хотя есть конкретные описания, есть конкретные строки, которые, скорее всего, он цитирует. Он все-таки знает сколько-то и греческую культуру. Ребята, вы сами об этом говорите, вы сами это чувствуете, послушайте. Итак, мы, будучи родом Божиим, то есть мы люди, не евреи, эллины, а мы как люди, от одной крови произведенные, от Адама и Евы, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Он говорит о том, о чем говорил в свое время пророк Исаия, в частности. Он говорит о недопустимости идолов. В этом городе идолослужения, в Афинах, он афинянам говорит о недопустимости идолов. Интересно, что в этот момент они его еще слушают. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И вот это Афинин добивает. Воскрешение из мертвых. Потому что это не путешествие в аду, из которого можно вернуться. Потому что это смерть. И воскресение не того, кто просто отправился в ад попутешествовать, оставаясь живым. Там проблема путешествия в аду в том, что ты не на месте, ты живой в царстве мертвых. Нет, он говорит о воскресении из мертвых. И вот это их действительно останавливает. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, ну, что за варварское учение, типа того, да? А другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И я склонен думать, что это скорее типа после дождичка в четверг, то есть никогда. Хотя есть проповедники, которые говорят, ну вот эти люди были готовы слушать, но позже. Я думаю, что все же нет. Но все-таки кто-то пошел за Павлом. Потому что другое время это откладывать надолго, а кто-то слушает Павла. Евангелие продолжает покорять эти места. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит, то есть один из представителей той ареопагской тусовки, да, вот до суда Евангелия дошло, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Вот вам Павел в Афинах. Роскошная проповедь. Я не понимаю проповедников, которые критикуют апостола Павла за эту проповедь. Ну, вот простите, но не понимаю.
Давай я прочитаю некоторые комментарии, точнее, не Давай. Комментарии. Я хотела бы заострить внимание на том, что у нас сегодня очень много новых людей оставляли комментарии и оставляют комментарии под эфиром. Я не знаю, если вы слушаете нас впервые, то добро пожаловать. Если вы просто проявили себя сегодня, это тоже замечательно. Это именно Лотар Саид, Карина Герасимова, Таня Выборова, Ярис Ан и Лариса Комлева. Ну, конечно же, и наши постоянные слушатели Валерия Денисова, Рима Ляпина, Сима Лушникова и Юрий Луконин. Да, надеюсь, я никого не забыла. Но вот, мне кажется, новые имена, как хотелось бы заострить на этом внимание.
Карина Герасимова, очень приятно второй раз быть новым человеком.
Да, может. Это хорошо, что мы
это приветствуем. Понимаешь, как бы новое – это хорошо забытое старое, да?
Да.
Вот, особенно Карина Герасимова. А все остальные, да, действительно.
Ну, надо, что пишете, оставляйте комментарии, это здорово.
Да, вот. Слушай, а Карина Герасимова нам солнышки прислала в комментариях, нет?
Сегодня нет.
Карина Герасимова, почему не прислала?
Она написала «Шалом всем».
Шалом всем. Вот, а почему солнышков не прислала? Побольше. И не только солнышков. Ладно, это я зря. Вот, да, действительно, всем спасибо большое, что присоединяетесь. И мы читаем Божие Слово. Это самое главное, что мы можем делать сейчас в это непростое время, находясь на том месте, где мы есть. Другие люди находятся на других местах. Они делают что-то другое. Мы на том месте, на котором мы находимся здесь. Мы читаем, проповедуем Божие Слово.
Вот. И Юрий Луконин нам пишет также, что Бог не дает испытаний сверх силы, но при искушении дает и облегчение.
Абсолютно. Абсолютно. Вот. Дальше начало проповеди в Афинах. Я немножко это пробегу, потому что у нас будет послание... Прости, в Коринфе, конечно.
Коринфе.
Да, у нас будет послание к Коринфе. Но это очень сложная церковь. И Павлу действительно было в Коринфе тяжко. Но вот меня поражает один здесь момент. 9-10 стихи. Значит, кажется, что Коринф – это центр разврата. Даже слово греческое «коринфствовать» использовалось в значении «развратничать». И Павел приходит, и тут жуткое совершенно противостояние, опасность для жизни. Но вот видение, которое получает Павел. Это 9-10 стихи 18 главы. «Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Вот в этом развратном Коринфе у Павла люди, да, и немало, конкретно много людей в этом городе. А между тем, во время проконсульства Галлиона напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилищем. Ну и, соответственно, вот те обычные обвинения, которые звучат в адрес Павла. И очень противоречивая личность Галлиона. Галлион был представителем римской власти. Значит, Галлион, естественно, не еврей, он римлянин, он представитель римской власти. Я не совсем согласен с тем, как доктор Маги в своих лекциях это оценивал. Возможно, вы слушали записи, которые мы выкладываем в наших соцсетях. Смотрите, что здесь происходит. Но когда... То есть Галлион фактически устраняется от ситуации. То есть хотел Павел что-то говорить, Галлион сам заговорил. Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом. И прогнал их от судилища. Если бы на этом все закончилось, я бы мог согласиться с тем, что говорит доктор Маги. Но он говорит, что ну вот, Галлион устранился и правильно сделал. Это такое начало отделения церкви от государства. Нет. И вот почему нет. Дальше, 17 стих. «А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том». Слушайте, какое же это разделение церкви, от государства? Значит, мордобой за церковный счет без государственного участия Галлиону все равно. Нет, конечно, Галлион устранился. Конечно, Галлион не захотел в это влезать. Есть... Одна хорошая грань того, что сделал здесь Галлион, и Фредерик Брюс, один из известных исследователей Нового Завета 20 века, это замечает, он говорит, Галлион – представитель римской власти. И Галлион, там работало во многом прецедентное право. То есть, если кто-то из представителей римской власти так сказал, то потом по-другому могли сказать только люди на более высоком уровне. То есть, можно было потом ссылаться на Галлиона. Значит, Галлион фактически признал, что то, что делает Павел и его соратники, не представляет религиозной безопасности. То есть это ваши вопросы. Решайте сами. И потом какое-то время Павел мог говорить, да, римляне признали, что вот это наши вопросы. Но при этом, конечно, Галион устранился от того этапа, от того момента, когда действительно нужно было что-то сделать, когда нужно было защищать Сосфена. Вот. Поэтому, не знаю, белым и пушистым я его никак не могу себе представить. Он скорее пофигист такой. Вот. А это страшная вещь бывает. Он случайно сделал полезную штуку на уровне вот его решения как римского правителя, но вот как-то так. Хотя, опять-таки, не все с такой оценкой согласятся. Обратите, пожалуйста, внимание еще на эту замечательную семью Акила и Присцилла, или Присцилла, или Прискилла, как хотите. Порою Прискилла называется первой. Кажется мне, что в этом семейном дуэте первую скрипку играла все-таки она. И не только мне так кажется. Вот, она была более активной, но в любом случае это такой их семейный дуэт. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как связаны две церкви, два служения. Это служение в Коринфе и служение в Эфесе. Что-то еще есть интересное? Почитать, подумать, поговорить или дальше идем по тексту?
Ну, Карина Герасимова прислала солнышки. Она говорит: «Спасибо, мне без вас тоже было грустно. Я думала, что эфиры давным-давно закончились. Давным-давно закончились все, и что поезд ушел».
Нет, поезд не идет вперед. Вот, поезд идет вперед, Карин. Ну, да, он по пятницам у нас идет, а остальные дни мы выкладываем записи эфиров. А вот каждую пятницу вот эти двое, Алена и Олег, вместе с теми двумя, Александром и Ольгой, виртуально, да, собираются, чтобы вместе читать, изучать Библию. Вот, Эфес. Эфес. Часто говорят здесь про то, что, смотрите, крещение Святого Духа. А крещение Святым Духом находит поддержку для этого учения в 19 главе. Но важный вопрос, который звучит в начале, когда Павел говорит: «Приняли ли вы Святого Духа?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». В других переводах: «Мы даже не слыхали, кто такой Святой Дух». Я зачастую говорю так: если вы найдете человека, который еще не слышал, кто такой Святой Дух, но при этом уверовал в крещение Иоанна, что сегодня очень маловероятно, то тогда возможно повторение эфесского опыта. Но вот говорить на иных языках и так далее. Но в данном случае, как мне кажется, опять-таки кто-то из верующих христиан со мной не согласится здесь. Но опять-таки здесь такое очень серьезное различие между ситуацией того времени и ситуации нашей современной церкви. Но я не буду здесь настаивать. Бог же творил немало чудес руками Павла. Чудотворение там было. Оно было очевидно. Вот. Кто-то начал ему подражать. У Павла появились подражатели. Злой дух тут преподает замечательный урок богословия. «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Нельзя пользоваться инструментами христианской веры, не будучи христианином. Это очень и очень опасная история. Эфес был также городом магии. Там Артемида Эфесская, этот храм многогрудый Артемида, также магия. Но вот покаяние, вот чудо. Евангелие приходит в космос, в Грецию, в мир того времени. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхм. Да, есть ситуации, когда стоит сжигать книги. Потому что это же не про библиотеку. Поймите, пожалуйста, вот эти книги, о которых говорится здесь, это не книги, которые они читали. Это книги, на которых они колдовали. Это орудие их колдовского ремесла. И они начинают свой путь ко Христу. И опять-таки бизнес-сообщество взволновано, начинается возмущение, начинается нападение. Как так без денег нас оставляют? Но так они сказать не могут. Они говорят, Артемиду бьют. И город начинает орать, велика Артемида Эфесская. Но среди всего этого Евангелие приходит в этот город. Так вот, какая Эфесская Артемида велика в вашей жизни? Позвольте Евангелию Христа сокрушить всех этих Артемид и сокрушать их дальше. Вот как-то так. Завершаем на сегодня.
Да, давай помолимся.
Помолись тогда ты, хорошо?
Дорогой Господь, благодарю Тебя и славлю за волю Твою, Господь, потому что воля Твоя в том, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я прошу Тебя, Господь, используй нас. Дай нам быть распространителями Евангелия, дай нам ходить, проповедовать, нести Твое Слово, как это делал Павел. Помоги нам быть эффективными в Твоем Царстве. Благодарю Тебя, славлю, превозношу Тебя, Иисус. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии. Продолжение следует.